Добрый вечер, с вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа, которая полностью посвящена технологиям, абсолютно полностью, и во многом посвящена тому, как они влияют на нашу жизнь, и на всякие политические аспекты, там даже немного про службы госбезопасности сегодня будет. Но начнем мы не с этого, начнем мы с представления замечательнейших экспертов. Это Михаил Гуревич, обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал. Про телеграм-каналы мы сегодня еще поговорим. Это Михаил Климарев. Нужно подписаться и на его телеграм-канал. Все ссылочки есть в описании внизу. Меня зовут Денис Альшанов. Можно подписаться на мой YouTube-канал. Но самое главное, прямо на входе нужно поставить большие пальцы вверх. А теперь я предлагаю начать внезапно. Не с каких-то там блокировок телеграма, не с всего такого. Нет, я предлагаю начать с того, что потрясло весь мир. В начале этой недели для нас это был понедельник, для кого-то это был все еще воскресенье, когда внезапно весь интернет перестал работать. Что произошло? Облако, АВС, просто у них случилась на самом деле достаточно незначительная поломка, но прежде чем они смогли устранить поломку, накопилось такое большое количество последствий, что самый нагруженный регион AWS, это Amazon Web Service, это место, где подавляющее большинство приложений, серверов, сайтов и всего-всего находится в мире, во всем мире, оно просто не работало. И суммарно вся авария продолжалась 15 часов. Давайте, я не буду вас дальше накидывать никаких подробностей, потому что у меня есть вопрос к нашим экспертам. Коснулась ли вас эта поломка, или вы о ней узнали из новостей и ужаснулись?
Нет. Коснулась, конечно, потому что перестал работать Zoom какое-то время, заглох сигнал. Вот, и многие сервисы, которые как раз хостятся на Амазоне, которым я пользуюсь довольно часто, упали, да, в какой-то момент. Вот, я тут же пошел искать причину, вот, и причина была вынесена, что это сервис Амазона, вот, довольно быстро. Если что, у меня есть еще один канал, он называется Herax, вот, и в этом канале там уже все на самом деле было написано, вот. А что сказать? Это довольно печально. Вот, оценивают потери от того, что Amazon не работал, для всей индустрии, там на круг уже какие-то десятки миллиардов долларов. Вот, и поскольку я тоже эту всю тему изучаю, по поводу потерь именно, да, экономических потерь от падения каких-то интернет-сервисов глобального масштаба, я себе этот случай записал в копилочку и потом где-то, наверное, буду использовать. Надо просчитать только, сколько точно там какие-то данные какие-то поискать, насколько это отразилось на мировой экономике.
Слушай, PC Gamer заявляет, что в час было 75 миллионов в час.
Да нет, это низкая оценка, 75 миллионов, да. Там от 75 миллионов, просто потому что затронуло огромное количество сервисов, и тут надо у всех спросить, а можно просто оценивать, и пока это такие внешние оценки. На самом-то деле любопытно, что акции Амазона сильно не упали после этого, вот что интересно, то есть с точки зрения инвесторов, получилось, что они сказали: о, какой классный AWS, что они так много всех обслуживают, молодцы ребята, у них практически монопольная позиция на рынке, дайте мы прикупим их акции. Вот, это любопытный, кстати, момент, потому что, например, CrowdStrike, напомню, он резко упал, а с Амазоном ничего подобного не произошло. На самом деле проблема, меня она в меньшей степени коснулась. Вообще, конечно, американцы негодяи. Основная проблема все-таки длилась не 15 часов, а примерно 2-3 часа. И она длилась американской ночью, нашим утром. То есть, соответственно, американцам-то было все равно, они спали. Вот. И админы, видимо, спали. И кто бросил валенок, на пульт управления, они долго искали. И я думаю, что из-за этого, кстати, во многом...
Я по поводу спали чуть-чуть потом дополню, потому что там интересно и в этом разрезе тоже.
Вообще, на самом деле, надо понимать, что опасность того, что произошло, оно заключается для меня в реакции Еврокомиссии и вообще еврочиновников, которые начали говорить, что это лишний раз подтверждает необходимость суверенитета интернета. Мы должны требовать, чтобы все серваки ключевых, соответственно, компаний, критически важных компаний нашего региона хостились, значит, в Европе, как будто админы тогда будут по-другому работать, или что-то они будут по-другому делать, или, не знаю, или они будут отвечать чиновникам из Брюсселя на французском или на немецком. Но вот подобного рода обвалы, конечно, очень-очень завораживающе действуют на разного рода чиновников, которые считают, что самая главная проблема, что доказывает, что нужно иметь у себя полный бэкап, полный, так сказать, свое, все, пожалуйста, отдельно, давайте распределять по разным, не хостить все в одном месте, а хостить даже не просто не в одном месте, а хостить у себя. Как будто, если это будет у себя, это чем-то поможет от какой-то ошибки ДНС, будто это не происходит. Происходило, происходит, происходить будет. Но чиновники могут это использовать вот для, скажем так, дальнейшей суверенитизации всемирного интернета. И это плохо не только там в России, но и, я считаю, во всем мире. С этой точки зрения, ну, конечно, надо что-то делать. В принципе, тут, опять же, действительно ситуация изменилась. Сегодня основная масса, то есть меньше стало вот таких хостингов. Люди стали в основном пользоваться вот этими глобальными сервисами типа Amazon, типа Microsoft, типа Google. И ну, специалисты видят в этом тоже некоторое узкое место. Но в любом случае, мне кажется, от подобных вещей мы не за... страхованные, это, ну, рабочая ситуация, к сожалению. Ну, вот так бывает. Вот. Главное, чтобы чиновники не устроили нам парад суверенитетов вот из-за этого. А это, еще раз, это очень-очень опасно. И это очень для многих чиновников, неважно, находится чиновник в России, в Израиле, в Германии или на Кипре, у него, когда происходит какая-то проблема, он начинает придумывать, как эту проблему контролировать, регулировать, и как сделать так, чтобы он мог наказать виновника и отчитаться перед избирателем, что вот он не просто так пропустил это мимо ушей, а сделал выводы, и выводы, так сказать, предметные. Так что это опасная история в этом отношении.
Давайте я чуть-чуть накину, потому что получилось так, что я все 15 часов был прицеплен к экрану монитора, потому что компанию, где я работаю, и конкретно мою работу задело, прям сильно задело. Но прежде чем я накидаю каких-то подробностей кровавых, я хочу одну комическую историю как раз-таки проспали. Внезапно обнаружилось, что изготовители матрасов, умных матрасов, дорогущих умных матрасов и умных кроватей, что гораздо более важно, кроватей, были на 100% завязаны на облаке. И не просто были завязаны на этом облаке, а в 3 часа ночи, когда у этих людей произошло отключение, в 3 часа ночи у многих в кроватях заработали будильники. Потому что, ну, в облаке недоступно, данные недоступны, ничего не происходит, давайте всех будить. Ну, потому что данные сбросились. Это первое. Второе, некоторые люди столкнулись с тем, что их физические кровати, которые у них в их домах, а это, еще раз, умные кровати, которые, дорогущие кровати, которые могут менять позицию, знаете, вот в рекламе показывают, то вы на ней сидите, она спинку приподняла, вы на ней лежите, и еще так, что там для мужа и для жены оно отдельно поднимается, опускается. Вот эти вот кровати не опускались. Люди пришли домой спать, а кровать не опускается. Но вообще, на самом деле, я реально все 15 часов был привязан к монитору, потому что наша компания, она завязана на не просто на Амазоне, а как раз-таки на том регионе. Если что, регион — это, грубо говоря, дата-центр. Это большой дата-центр, и у Амазона их много. Это конкретно этот, это US East 1, это Северная Вирджиния. У них в США есть еще... Сколько получается? Еще 5 или 6 регионов, я не помню, там увеличилось. У них есть регионы в Европе. У нас большая часть клиентов в Америке, поэтому у нас и данные там. И мы случайно в этом регионе, вообще не надо в этот регион лезть, потому что он самый загруженный. Но нюанс заключается в том, что ну, к тому, что Миша говорил, что нужно в Европу, нужно в Европу. А европейские регионы тоже задело. Почему? Потому что это первый регион, это основной регион. И несмотря на то, что многие вещи пытались, ну, и пытаются сделать максимально разнесенными, тем не менее, конкретно вот этот сервис, который пострадал изначально, это сервис ключевой. На него от него зависят остальные сервисы. И он частично все еще находится в этом регионе. И пострадали люди в результате даже во Франкфурте, ну, везде-везде по миру. Это, конечно, какая-то фантастическая вещь. Фантастическая, серьезно, дополняется тем фактом, что даже если ты конкретным этим сервисом, который пострадал, он называется DynamoDB, но это, в общем-то, не важно, даже если ты им никогда не пользовался, на него были завязаны другие. И у тебя вполне может быть, ну, у нас, например, приложение работало практически все. Но, тем не менее, что-то сделать с этим приложением мы не могли. У нас не было возможности управлять ничем. Это экстаз. Но это, на самом деле, лишний раз подсказывает, что даже без какого-то сапога, который на пульт норовят кинуть в России, и без каких-то бюрократов, которые приходят и говорят, а теперь давайте все данные пускай будут у нас, даже без этого цифровой мир очень хрупкий. И он, ну, вот он настолько легко ломается. И это хорошо, что как бы тут здесь есть люди, которые понимают. А если бы это было бы, я не знаю, где-то в другом месте, ну, все было бы по-другому. И последняя вещь, которую я накину, я думаю, тут есть что вам уже добавить. Практически сразу же люди начали вспоминать, что примерно 3 месяца тому назад руководство Амазона начало заявлять, что мы заменим девопсов. Это девопсы, это как раз-таки, ну, системные администраторы, грубо говоря. Это люди, которые отвечают за то, чтобы сервис работал. И они заявили, мы заменим девопсов на ИИ. И все побежали, типа, ну что, не спас вас ваш ИИ. Ребята, честное слово, Amazon ломался и настолько же ломался и без ИИ. Не переживайте. Как сломать и починить, это всегда найдется. Вот такая вот. Есть вам что добавить?
Ну, что добавить. В этом случае действительно ИИ не виноваты. Не виноваты он совсем. Вот, не думаю, что это ИИ запустили эти DynamoDB. И DNS оборвали. Вот. Но вот как раз отвечая, почему, Миш, почему не, это самое, не упал Amazon, очень все просто. Короткий такой запрос. Вот. Всего типа выручка у Amazon составляет 638 миллиардов долларов в год, за 2024 год такой был. При этом подразделение, которое занимается ВС, всего 29,3 миллиарда. Кстати, потеря вот такая в час ориентировочная, Amazon за неработающий свой сервис теряет примерно 13,5 миллионов долларов. Вот, кажется, суммы большие, но по сравнению с большим Амазоном, на самом деле это, ну, как бы такие вот, в общем-то, мука.
Не, ну, все равно, понимаешь, на 5% потерять рынок, если вдруг, типа, предположить, это все равно, как бы, в моменте сказалось бы, но в любом случае, я же говорю, это, знаешь, как в свое время у Microsoft, когда на него подавали в суд за Microsoft Office там и так далее, то Microsoft говорил, смотрите, какие мы классные монополисты, все нами пользуются, и вы пользуетесь. И они продвигали и подчеркивали, вообще гордились всем этим антимонопольным законодательством.
Слушай, но тут ведь на самом деле...
Вообще, сейчас, секунду, ты знаешь, тут же до смешного дошло, там много редакций упало. Ну, редакции же СМИ находятся как раз в этом регионе, очень многие. Вот, и, значит, и заговорили о том, что это удар по свободе слова. IT-удар по свободе слова, и для обеспечения бесперебойности подачи свободы слова, значит, нужно переходить в другие регионы, которые вот не будут падать. Это, то есть, как бы тут каждый смотрит со своей вышки, один другого дурнее.
Я накину, тут на самом деле есть причина, по которой они, ну, они будут расти, вот даже после этого еще сильнее будут расти. Все очень просто. Первое, что мы на разборе этой ситуации у себя внутри компании сделали, это мы попытались придумать, как объяснить инвесторам, что мы ничего с этим сделать не сможем? По той причине, что мы потратим больше денег для того, чтобы перейти к другому провайдеру. Мы потратим больше, нежели мы потеряли за этот день. И так размышляет подавляющее большинство компаний. А особенно те компании типа Zoom, которые имеют гигантские скидки, они еще сильнее потеряют в момент переноса. И дополнительно, если что, из одного дата-центра в другой, из одного региона в другой переехать тоже очень нетривиальная задача. Прям реально нетривиальная. Нету инструментария прямого. Амазону это неинтересно, Амазону не хочется этого, потому что, ну, понятное дело, они уже сюда понаставляли серверов, потому что заказчики просят еще ресурсов. Идут заказчики массово такой: ой, в этом регионе что-то как-то слишком много людей, я давайте в другой переключусь. Амазону это невыгодно. Есть вариант, но это все вручную, это дорого, это тяжело. В результате ничего не изменится. Амазон в плюсе. Это фантастика, конечно.
Да, кстати, еще, чтобы я не забыл, тоже интересно, Нью-Йорк Таймс пишет, что это даже повлияло на российско-украинскую войну, потому что, соответственно, там что-то идет через VPN, вот, и VPN легли, и, соответственно, какие-то там сервисы на фронте, я так понимаю, что в основном украинцы не получали.
Сигнал не работал.
Ну, что такое там... Нет, я не думаю, что не только сигнал, там через VPN много чего происходит, я так понимаю, в Милтеке. В принципе, как бы Милтек, он должен пользоваться VPN. И вот так как VPN некоторые легли, то это вот повлияло и на боевые действия.
Это ужасно.
Да, ладно, давайте перейдем.
С другой стороны, слушайте, если валенок на пульте управления положит конец войне, вот, представляете, так вот раз и все. Ну, то есть, этот валенок будет оправдан.
К сожалению, Миш, вот война-то идет не в интернете, война-то идет реально, да, там людей-то реально.
Да нет, я все понимаю, но я говорю, что если бы такой был...
Если бы вот через интернет можно было эти все отключать, все дроны и автоматы, конечно, я бы давно уже этим занялся, давно уже эти все выключил бы, положил бы все, что могу. К сожалению, этого нельзя сделать.
Ладно, давайте перейдем от того, что случилось, потому что кто-то где-то случайно не вписал строчку, к тому, что случилось из-за того, что кто-то где-то решил осознанно вписать, что давайте мы теперь... Телеграм и WhatsApp начнем блокировать более частично, более полно и более везде. На этой неделе, с 22 октября, уж есть официальное подтверждение 22 октября, но на самом деле началось все чуть-чуть пораньше, 20-21 из разных регионов России люди начали сообщать, что все, мы в Телеграм подключиться не могут. Ну, мне, например, писали, естественно, об этом в Телеграме. Вот так вот это выглядело первые моменты. Ну, то есть видны пики сообщений о том, что что-то не работает с Телеграмом. Ну, преимущественно люди жаловались на Телеграм, хотя WhatsApp тоже задело. Ну, и 22 числа наш любимый Роскомнадзор заявляет, что да, это мы делаем официально, потому что, смотрите, вот с тех пор, как мы начали блокировать звонки, мы уменьшили количество... звонков от мошенников на сколько-то там процентов.
На 40%. Просто, меня поразила эта цифра. Почему? Потому что количество звонков россиян, я подозреваю, упало процентов на 80, а вот количество звонков мошенников только на 40. То есть получается, что мошенники круче среднего россиянина умеют пользоваться звуковыми, ну, в смысле, голосовыми функциями этих мессенджеров даже при всех блокировках и так далее.
Да я, если честно, не верю, что настолько часто они звонили-то в мессенджерах, потому что, ну, я помню, что эти звонки, они непрерывно в телефон шли, и в телефон они выглядят более правдоподобно, потому что всегда представляются органами всякими. Ну, Леша его знает, конечно. И с тех пор все больше и больше регионов сообщают, что у них проблемы с Телеграмом, с WhatsApp. Естественно, это все сообщается в Телеграмах, в WhatsApp'ах, естественно, потому что люди, конечно, более осознанно начали пользоваться VPN-ами в большей своей степени, что, конечно, радует. Но я тут вспоминаю одну вещь. Получилось так, что я сам-то из Дагестана родом, и я знаю, что Дагестан, как вот летом, в начале лета, по-моему, да, начали, типа, блокировать полностью Телеграм, ну, там, на несколько дней везде, проверочно. Так в Дагестане и не включили. Но я с друзьями оттуда все так же в телеге переписываюсь. И, как бы, и все они там в телеге и в ватсапах переписывались и переписываются. Интересная, конечно, такая блокировка, интересная ситуация. Я знаю, что Миша Климарев уже давал у нас комментарий в Breakfast Show, но я уверен, что и ему есть добавить, но и Миша Гуревич еще ничего не сказал. Давайте послушаем.
Давай, Миш, ты вперед, я потом просто могу сейчас телегу задвинуть.
Да нет, ну слушайте, здесь мне сказать нечего. Мы много раз говорили о том, что это не обойдется. Мы повторяем в некотором роде траекторию этого самого Ютьюба. Там тоже сначала что-то было непонятно, потом начали замедлять, потом официально сказали, потом, значит, рассказали, что там какие-то серваки старые там, и так далее, и тому подобное. Здесь, значит, соответственно, борются с мошенниками. И сначала вроде не они, а потом вроде они, а потом вроде все это становится гласно и понятно. Все это идет одновременно с продвижением, соответственно, мессенджера Макс. Вот, и мне тут вообще рассказывают люди, как они заходят теперь в госуслуги, и там одно неправильное движение пальцем, и ты в Максе, потому что тебе постоянно предлагается большим, так сказать, баннером скачать Макс и маленьким серым текстом в другой раз это сделать. Вот. Соответственно, все, что нужно для того, чтобы обеспечить переход людей в Макс, они будут продолжать делать. И, к сожалению, ну, то есть мой прогноз, он достаточно негативный, он депрессивный. И я смотрю на это как на что-то, что, в общем, в конце концов приведет к тому, что основная масса людей, ну, так или иначе, будет вынуждена пользоваться вот этим вот странной субстанцией максимального, с максимальным названием. Вот. В любом случае, я думаю, что никто уже скоро вообще скрываться не будет, и в принципе, то есть, вот еще раз повторю, я как-то уже это говорил, с точки зрения законодательства не может WhatsApp работать в России по двум причинам. Потому что это экстремистская организация Мета, ну, согласно российскому закону. А во-вторых, потому что она не выполняет вот эти вот необходимые телодвижения, которые должны делать все участники списка ОРИ, вот этих организаторов распространения информации, потому что она экстремистская организация. Ну, то есть, в смысле, не может экстремистская организация открыть счет в России, переводить туда деньги, завозить какие-то серваки, что-то там ставить. Ну, просто потому что это как бы противоречит здравому смыслу. Поэтому оно было, скажем, то есть это скорее, как ни парадоксально, я тут адвокат, не то что адвокат дьявола, да, но если как бы мы говорим, что хотим, чтобы было все по закону, закон ужасный, уродливый, бессмысленный, нет, смысл, к сожалению, смысл в нем есть, антидемократический, антинародный, там какой угодно говорить.
Антиконституционный буквально.
Да, все на свете, да. Но если есть такой закон, то как бы мне удивляет, что вот при всем при этом Роскомнадзор пытается как-то скакать на одной ноге и делать вид, что он закрывает WhatsApp из-за борьбы с мошенниками. Вот. Мы прекрасно знаем, что не будет никаких там волнений, демонстраций. Ну, объективно говоря, безусловно, YouTube в этом отношении многое показал. Ну, да, прикроют они эту лавочку. Кто сидит за VPN, сможет продолжать пользоваться всеми этими сервисами. Но тоже, в общем, до определенного момента, когда, как мне кажется, существенно разжиревший и, так сказать, полноценный белый список начнет, например, ежедневно врубаться с 8 утра до 8 вечера. Ну, а потом, типа, пожалуйста, пользуйтесь своими интернетами, а в рабочую смену у нас опасность дронов. Ну, не знаю. Вот, и будут там все российское будет, вот, а все не российское не будет и не надо. Ну, вот, к сожалению, у меня такой негативный и депрессивный прогноз.
Хорошо, у меня прогноз тоже депрессивный и как бы негативный, вот. Но с другой стороны, как бы, ну вот давайте мы сейчас все начнем вот просто ныть и умирать, возьмем, помрем все и так далее. Я вот этого против такого вообще подхода. Да, они ломают интернет, да, они пытаются его сломать, да. А вот вообще вот все это вот как бы отключение всех этих звонков и так далее, это незаконно, строго незаконно, как и замедление Ютуба. Такого как бы в российском законодательстве, как замедление или отключение каких-то звонков, просто отсутствует. То есть Роскомнадзор на самом деле занимается самоуправством, буквально. Другое дело, что как-то его одернуть, ну, никто не может. Операторы связи запуганы, да, потому что у Роскомнадзора буквально у оператора связи ручонка лежит на горле, да, если не на каких-то других еще местах. Что он вот так вот двинет вот так вот, да, и все, оператора закрыли. Потому что он отозвал лицензию, работа без лицензии это уже уголовные дела, там, по-моему, 120, неважно какая там статья, вот, 228-я, незаконное предпринимательство, все, и как бы всех все посадили, да, и все это как бы работает довольно легко и непринужденно. С другой стороны, да, это вот пока это все мы можем вылечить VPN-ом. Ставьте себе VPN, смотрите все, что вы хотите, получайте эту информацию. Но, опять же, я тоже четко и конкретно совершенно понимаю, что большинство людей, которые не знают, как этим пользоваться, не умеют подключить VPN, не умеющие подключить VPN, они теряют в информации, а значит, они теряют и в качестве жизни. Они не могут получить откуда-то информацию независимую, они будут верить пропаганде. Пропаганда, как мы видим, да, вот Роскомнадзор буквально, вот он стоит, вот сидит вот этот чиновник, который там этого Роскомнадзора, и он просто врет в лицо. Мы, типа, таким образом ловим мошенников. Ну, мошенники еще, например, говорят словами. Давайте слова запретим. Воздухом они дышат. Давайте всем просто кислород перережем. Не так это делается. Вот. Они буквально, вот, ну, то есть им задают вопрос, типа, на каком основании вы замедляете YouTube? Нет такого положения в российском законодательстве, ну нет. Просто нет. Они, ну, ничего не отвечают. Типа, идите нафиг, вот почему. Вот. А по поводу вот этого отсутствия вот этой всей информации. Вот смотрите, человек, который вообще в принципе не получает какую-то информацию из независимых источников, он начинает терять и в качестве жизни, и в экономике, и ну, как просто как буквально как экономический актор. На эту тему была там целая история по-моему, она даже получила Нобелевскую премию по поводу асинхронности информации. Вот когда на рынке существует асинхронность информации, там было на примере автомобильного рынка, типа вот одни продают продавцы машины, они знают о том, что эти машины плохие, но они их вот подкрасили, как-то что-то там подделали. Там было такое, ну, типа это лимон, да, это автомобиль. А покупатель не знает, он же видит, ну вот что, хорошая, все, покрашенная машина, все чистенько, красивенько, давайте, вот я ее буду покупать. И он ее покупает, она у него там через какое-то время ломается, эта машина. Вот, продавец вроде, казалось бы, он получил какую-то выгоду, потому что он продал некачественный товар. Но в общем и целом рынок теряет в целом. Да, вот когда вот такой вот асинхронность информации ведется. Почему? Потому что люди перестают доверять таким продавцам, они начинают тратить больше денег на поиск вот этих, на отсечение, не знаю, на поиск каких-то недостатков в этих автомобилях, вот на поиск этих самых лимонов, да, чтобы найти персики, по-моему, там другой термин был. Вот, и в итоге, как бы, эта информация все равно становится доступной рынку, но все уже потеряли, потому что как бы на вот это на общем недоверии происходит снижение общего достояния, скажем так. Вот. И это ровно происходит сейчас в России. Те люди, которые не получают информации из независимых источников, будут там, не знаю, вестись на пропаганду, например, там, не знаю, покупать рубли, продавать доллары, когда надо это делать наоборот. Самое простое, что там в голову приходит, меньше будут зарабатывать. Они будут менее эффективны в своем труде, потому что по отношению даже не просто к каким-то западным компаниям, которым там доступен условно тот же чат GPT, вот, или Gemini, а в России он недоступен. А без VPN вообще, в принципе, тяжело получить, особенно Gemini. Вот, он менее эффективен, но он менее эффективен даже по отношению к тем людям, у которых есть VPN. Понимаете, какая штука? И отсекая, все больше отсекая, там, я не знаю, запугивая людей использовать VPN, убирая у людей эту информацию, Таким образом, Роскомнадзор просто рушит российскую экономику. Они потом будут говорить, что это все-таки происки солдат НАТО, что там вот у нас там вот это все, ну это как обычно, да, когда вор что-то там начинает объяснять, у него, как правило, шапка горит, и чем громче он это объясняет, тем больше у него эта шапка жжется. Вот ровно то же самое будет происходить и с российской экономикой. Ну и давайте покажите эту картинку, я ее отправил режиссера, можно попросить? Эта статья моя, она, я ее так пишу постоянно, не статья, это слайд из презентации, которую я там постоянно обновляю. Вот. И когда мы переходим на какую-то другую ступеньку, я ее вот как бы, вот эту UAHE, я ее снижаю типа там на пункт куда-то ниже. Вот. А смотрите, что происходит. И как бы, во-первых, это описательная какая-то штука, во-вторых, она предсказательная, да, я пытаюсь предсказать, что будет в дальнейшем. С марта месяца, там отбрасывая то, что там происходило до, там, с принятием, до войны с принятием 90-го ФЗ, вообще с этими блокировками и так далее, с пакетом мировой, с законами об организаторах распространения информации, куча всего, просто отбрасывая это, нас сейчас интересует вот эти последние 4 года. Заблокировали все вообще политические и независимые источники информации в марте 2022 года. Это было жестко довольно-таки. В марте же были, в апреле, в марте были заблокированы все социальные сети. Вот, по-моему, все-таки в апреле были заблокировали. Потом начали блокировать, в августе 2022 года начали блокировать крупные VPN. Их можно заблокировать по точке доступа. То есть они нашли условно там NordVPN или там ProtonVPN, и всю сеть у них заблокировали для доступа, они перестали работать. В 2023 году, в августе месяце, начали блокировку VPN по протоколам. В августе, опять же, причем это так не сразу, не одномоментно произошло, уже в 2024 году начали замедлять YouTube. Если помните, его не сразу начали замедлять. Год прошел, может быть, кто-то подзабыл. Сначала его замедляли на мобильных, на фиксированных операторах связи. На мобильных он работал, все хорошо было. И в декабре они включили полную, как бы, вот это вот все замедление, и Ютубом стало пользоваться практически невозможно в России. Мы считаем, что это, ну, просто блокировка в буквальном смысле этого слова. В течение года там еще идет война, последовательно идет она не то чтобы она там сразу что-то произошло, вводят так называемые серые списки, это когда блокируют иностранные хостинги, они это называют, и они их блокируют довольно хитро. То есть она не то чтобы он совсем перестал работать, он работает, этот иностранный хостинг, но плохо. В какой-то момент там в нем теряется связь, вот, там какие-то пакеты проходят, какие-то не проходят. Это с помощью DPI, вот этого самого TSPU, это можно все сделать. Это все процесс, он идет до сих пор, он идет прямо сейчас. Вот. Я в весной еще этого года предупреждал, что, в принципе, вот следующий, кто у нас на очереди, это Telegram и WhatsApp. Почему? Потому что это крупнейшие платформы, которые не подконтрольны Кремлю. Это единственная крупнейшая платформа, которые остались не подконтрольны Кремлю и при этом не заблокированы. Совершенно очевидно, что их будут блокировать. И для этого, собственно, и создали тот самый Макс. Вот. Почему? Да? То же самое, собственно, с Ютубом было, да. То есть они там долго там решали, кто будет заменить YouTube. Там был Рутуб, был ВК-видео, еще кто там был, какие-то еще были. Даже РБК какой-то, не РБК, а этот, простите. Russia Today даже какой-то проект делал, на который сейчас там порнухи гораздо больше, чем видео. Не рекомендую. Но тем не менее, платформа, по-моему, у них называлась. Вот даже они пытались
Платформа,
сделать.
платформа, да, они туда еще очень громко сказали, что он полная копия Ютуба.
Да.
И да, это было очень смешно, особенно от того, что там не просто вот в момент запуска была порнуха, там была порнуха,
Какая-то совершенно отвратительная, там
как вот,
запили, что-то, да, такое, очень ужасно.
да.
И она вот лежала, самые просматриваемые ролики при этом были. Вот. И дальше следующий этап, это вот, собственно, блокировка Телеграма и WhatsApp. Они ее начали точно так же в августе. Почему в августе? Потому что август считается низким сезоном, это меньше всего трафика, люди так или иначе в отпусках, школьники на каникулах, там студенты на каникулах и так далее. Там самый низкий сезон, самый низкий трафик в России всегда на август приходится. Ну и чтобы они вот вроде как бы не сильно народ там как бы баламутить, ну люди уехали, кто-то в отпуск и так далее, вот, на бизнес, чтобы это не сильно отличалось, отзывалось, да, вот эти все блокировки, они начинают это дело в августе, и это все идет процесс до декабря. Ну, посмотрим, что будет происходить с Телеграмом и WhatsApp, но мой прогноз, о том, что его заблокируют, он как бы остается. И его заблокируют вот в ближайшее время, полностью заблокируют и WhatsApp, и Telegram. И этот процесс начался. И более того, этот процесс не просто начался, а он начался ровно так же, как они начинали это делать с YouTube. Тогда они тоже, мы-то в июле заметили, что они начали прицеливаться к блокировке YouTube. Там на некоторых провайдерах начал плохо работать YouTube. Вот, отказываться начал. Мы такие, я еще тогда сам не поверил, еще тогда ругался на коллег, что типа, ну что вы в самом деле нагоняете, такого не будет. Нет, будет. Вот, ну как бы это произошло, это мы наблюдали все, да, не помешало им это. А, то, что там с Ютубом заблокировали еще кучу всего, и не помешало то, что там много малого бизнеса, образовательных ресурсов и так далее. Вот, к слову говоря, вот по поводу доступа к информации, люди, у которых есть Ютуб, более эффективны в любой своей работе, потому что они могут видеогайды посмотреть на Ютубе. У кого нет доступа к Ютубу, те эти видеогайды посмотреть не могут. Вот, и менее эффективны в своей работе. Вот простой, абсолютно понятный кому угодно пример. В общем, следующий вот этот этап – это блокировка Телеграма и Ютуба. Я думаю, что они это заблокируют в ближайшие месяцы, возможно, на Новый год, новогодние праздники у нас еще там есть минимум трафика. Следующие этапы – можно еще раз картинку показать, вот, чтобы потом как-то это сохранилось, это все, и чтобы показать людям, как, что нам дальше как бы, нам показывает. Следующее – это то, что, к чему они готовятся, и тоже это мы наблюдаем потихонечку хотя бы в нормативно-правовых актах. Это статистические методы вычисления VPN-ов. Это когда каждого пользователя будут просматривать, куда он заходит. И если этот пользователь заходит на один какой-то IP-адрес, вот чисто статистически, да, это понятно, что это будет, что, ну, наверное, человек пытается подключиться к VPN-у, да, и там много трафика, он из одного IP-адреса качает, как бы зачем это он туда подключается, это, наверное, VPN. И эти адреса будут блокировать. Именно для этого Роскомнадзор вот этот приказ отдал, чтобы операторы связи выдавали им еще все реквизиты конечных абонентов. Следующее идет, это вот как бы уже там блокировки больших сетей, это примерно как сейчас в Туркменистане происходит, там заблокирована половина, буквально половина интернета, 2 миллиарда адресов. Вот, и то же самое, скорее всего, будет происходить в России. Ну, то есть на следующий этап переходить бессмысленно, да, поскольку мы вот этот этап еще не прошли. В конечном итоге все-таки это все перейдет белым списком, который сейчас уже внедряют у мобильных операторов связи, но там другая история. Вот, я терпеть не могу, когда начинают рассказывать о том, что ну вот это типа они готовят, типа кого готовят, к чему готовят, к ведению белых списков, что там готовится, взяли да ввели. В этом нет никакой, там, я не знаю, какой-то больших каких-то технологий сложных и так далее, ввести белые списки. Вот почему не могут они сейчас эти белые списки вести? А потому что нет процедуры о том, как попадать в белые списки. Обратите внимание, у разных операторов связи эти белые списки разные. У каких-то операторов есть какие-то ресурсы, а у других нету. Ну, например, у МТС есть Кион. Вот в белом списке включен Кион. Это кинотеатр, который принадлежит, собственно, самому МТС. А Мегафона нет. То есть в Мегафоне, если вы пользуетесь Мегафоном, при этом смотрите Кион, вы не можете смотреть Кион, потому что там нет в белом списке. И обратите внимание, еще интересная история, что ни у одного из этих четырех операторов, например, нет Сбербанка в белом списке. Хотя, казалось бы, ну все же пользуются Сбербанком, это же ну, основа экономики, буквально там, не знаю, 80 копеек из рубля проходит в России, платится через Сбербанк. Ну где-то такие цифры где-то видел, ладно, не буду врать, не сейчас, ну, подавляющее число денег переводится через Сбербанк. И при этом их в белом списке нет. Почему? Потому что операторы связи воюют давно со Сбербанком за комиссию. Сбербанк ввел комиссию на перевод денег в пользу операторов, какую-то конскую, там 10, что ли, процентов. Вот. А по закону операторы связи эту комиссию должны покрывать из собственного кармана. Таким образом, вот, как бы Сбербанк наживается еще на операторах связи. Вот. И, к слову говоря, вот, как бы, к изучению всех этих вопросов, связанных с деньгами, да, с влиянием отключения интернета и каких-то сервисов на экономику, ну, к примеру, все операторы связи в час, за один час, они зарабатывают, я вам сейчас скажу, сколько. 2,7 миллиарда, нет, не в час, в сутки. 2,7 миллиарда рублей в сутки они зарабатывают. Ну, это примерно триллион рублей, еще раз. 976 миллиардов, это в 2024 году было, то, что есть в статистике. Ну, и примерно 2,7 миллиарда рублей Сутки зарабатывает оператор связи. И когда у них сеть выключена, они эти деньги не зарабатывают. Вот, соответственно, уже показано было операторами связи, показали во втором квартале, что у них катастрофически упала чистая прибыль, в ноль буквально упала. Вот, и сейчас ждем отчетности за третий квартал. Они обязаны выдавать это за третий квартал, поскольку являются открытыми акционерными обществами, даже обязаны это публиковать. Вот, я боюсь, что там будут просто какие-то громадные совершенно разрывы. Я думаю, что это будет где-то там в пределах 5-15% падения доходов вообще всех операторов связи. Вот, то есть это, ну, буквально миллиарды рублей, которые потеряли только на операторах связи, а не считая как бы всех остальных. В общем, все плохо, вот, действительно плохо. Вот это все, вся вот это, все это движение, которое она показывает о том, что Россия стремительно двигается в сторону там, полной изоляции от мирового рынка. Но хорошую теперь вещь скажу. Если в России будут полностью введены вот эти самые белые списки или тем более вообще отключение интернета от, ну, российского сегмента интернета от глобального интернета, вас это будет волновать уже меньше гораздо. Потому что для того, чтобы вот это все сделать, вот эти процедуры, там нужно еще пройти еще довольно много всяких вещей. Например, полное закрытие границ. Например, прекращение экономических отношений со многими странами. Со многими странами в плане импорта-экспорта, например, буквально. Непонятно, как, допустим, такое отключение интернета и обособление будет отражаться на соседние республики, например, республики Центральной Азии. Ну, потому что весь интернет сейчас, там, в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и вот эти все страны, кого забыл, Таджикистан, вот, и Туркменистан, к слову, тоже, это все идет через Россию. Там фактически нет каких-то других способов получить интернет. Казахстан сейчас пытается строить кабельную линию через Каспийское море. Не знаю, когда они это построят, а по-другому-то на географию посмотрите, по-другому как бы это нельзя. Вот, с Китаем такая же история. То есть, если вы оставляете с Китаем связанность с Китаем, то, значит, вы оставляете связанность со всем миром. Вот, а ну, через Китай можно все-таки получать, через тот же VPN можно получать доступ там, к каким-то другим все-таки ресурсам, которые в стране запрещены. В общем, все вещи будут буквально спецэффекты какие-то, да, которые будут показывать уже не в интернете, не то, что вы там YouTube не сможете посмотреть точку или там, не знаю, за телеком почитать, а в том, что это будет отражение на экономике, на образе вашей жизни, на уровне вашей жизни, буквально экономической, и на доходах россиян вообще в принципе. При этом уверен, что вот эта вся верхушка, которая пользуется айфонами, которые сидят там, не знаю, в Кремле, ездят на дорогих машинах и так далее, они себе эту дырочку проковыряют. Вот, и пострадают, как обычно, самые бедные слои населения. Ну, да, на этом на лекцию закончу.
Да, ну, это знаете, что в Газу 17 айфоны пришли практически одновременно с их появлением вообще где-либо в магазин. Стоили они там, правда, так, но они пришли.
Просто напомню, что iPad с M5 появился вначале в России первый.
Ну да, так что тут понятно. Значит, я, кстати, не столь оптимистичен. Я считаю, что белые списки будут введены гораздо раньше, чем произойдет полный запрет там выезда и так далее. Я вообще не верю в запрет выезда. Мне кажется, они сделали главный вывод. Главная ошибка советской власти была оставлять недовольных внутри страны. Вот. Если бы недовольных выдавливали, то, соответственно, в принципе, может, советская власть и сегодня бы продолжала действовать. Просто некому было бы устраивать миллионные демонстрации на Манежной площади там, и так далее и тому подобное. Вот. Так что я не думаю, что они будут так ждать так долго. Всем очень советую фильм Вити Кравченко про Иран. Он, в частности, просто он там разговаривает с киберспортсменами иранскими, которые из-за того, что иранский интернет, он тоже такой весьма ограниченный, так вот они не могут нормально тренироваться и соревноваться со своими сверстниками за границей. Ну, просто потому что через VPN ты не можешь обеспечить нужную скорость подключения для киберспорта. И это сказывается на обороноспособности Ирана даже. Потому что если у вас киберспортсмены, что такое киберспортсмены? Это те, кто управляет дронами, те, кто управляют там другими роботами и так далее. Так вот, если ваши киберспортсмены не могут соревноваться и, так сказать, соревноваться там с кем-то в всемирном масштабе, они становятся отсталыми, убогими и проигрывают, что доказала вот недавно израильско-иранская война. Так что это только кажется, что вот ограничение интернета как бы дает власти некий контроль. Там есть такое количество побочек, которые власть даже себе не представляет. Но, к сожалению, это не меняет моего прогноза. Они вот вижу цель, не вижу как бы препятствий. Они вот в эту точку идут, им эта точка понятна. Им вообще, еще раз, в этом отношении чиновники, я уверен, будь чиновники, имея чиновники столь же безконтрольной власти в любой стране мира, они бы перли в этом направлении. Просто типа, а что такое, как это я не могу контролировать, что смотрят, что читают, куда заходят. И о чем думают мои, так сказать, подчиненные.
Просто напомню также ключевые слова TikTok и США, да.
Ну, да. Ну, там немножко по-другому, но в любом случае, да. Ну, в любом случае, это как бы такая история просто важная. Ну, да, нам просто то, что происходит в России, ближе, потому что мы все оттуда, так сказать, родом, и болит душа. А в целом все логично.
Раз все прошлись легкими телегами в этой теме, я тоже чуть-чуть добавлю. Вы знаете, ну, во-первых, в чате спрашивают, посоветуйте VPN, и мы можем посоветовать VPN. The Breakfast Show VPN. Главная особенность и преимущество этого VPN на самом деле заключается в том, что его делают с мыслью о блокировках. Ну, то есть, да, можно всегда и нужно по возможности купить VPN хороший, проверенный, надежный, который не будет торговать вашими данными, который не будет незащищенные отпускать. Это всегда замечательно и хорошо иметь такой VPN. Но этот VPN с большой долей вероятности, тот, другой, абстрактный, не будет стараться обходить российские блокировки. Главная особенность The Breakfast Show VPN именно в том, что ребята, которые его делают, ну, это ни для кого не секрет, вот один из этих ребят здесь сидит, это люди, которые, цель которых именно обход блокировок. Это очень важно в данной ситуации. Это первый нюанс. Второй нюанс, на самом деле, я очень давно живу и существую по принципу самолета. В самолете, помните, при посадке вам всегда говорят, если что-то пройдет не так, надевайте маску вначале на себя, потом на ребенка. Это очень важно. Вы себе сделали интернет, вы себе сделали VPN, если вы находитесь в России, а я знаю, что подавляющее большинство наших зрителей, слушателей находятся в России, вы себе сделали, вы себя обезопасили, это важный шаг. Следующий шаг. Вам нужно сделать так, чтобы связь была у ваших родных, близких, друзей и всех прочих. И это очень важно. Важно помочь. Ну, как бы вот, что один Миша, что второй. Очень важные слова по этому поводу сказал. А что будет завтра с интернетом и с доступом к ним, мы не знаем. Но зато мы знаем, что если вы сегодня сделали так, чтобы интернет у вас есть сегодня, то когда начнет наступать это завтра, у вас будет канал, через который вы узнаете, что делать завтра. И это тоже очень важно. Давайте.
Еще один момент. Mm-hmm. Тут Ольга Бабич нас спрашивает. Можно тупой вопрос в режиме инкогнито? Тоже нельзя получать информацию будет? Не то, что нельзя, а уже есть инициативы пока какого-то ЛДПРшного депутата Госдумы, что он сказал, что через 3-5 лет все пользователи будут входить только через идентификатор и все, что вы там делаете в интернете. Давайте так, не в интернете, а в Рунете будет открыто для властей. Там кто-то его опроверг, пока они там срутся. Но в целом, да, это некое, так сказать, одно из направлений, к которым они идут, что, по сути, вы через госуслуги будете входить в интернет и дальше вот двигаться дальше, везде оставляя свой, так сказать, госуслужливый след. Это их тема.
Я больше скажу, на самом деле сейчас нет никакого в России анонимного интернета, ну, если вы VPN-ом не пользуетесь. Вот, и все ваши шаги, куда вы ходили, на каждый сайт, это все записано. Вы уже дали все свои имена, фамилии, явки, пароли и так далее, когда вы заключили договор с оператором связи. вы уже ему все показали. И в случае чего, если вы там написали какие-то комментарии и так далее, посмотрите, что творится с контактом, это именно потому, что вы уже заходите в интернет по паспорту. Еще по поводу VPN хотел сказать, так добавить, да, остерегайтесь еще мошенников и жуликов. Вот, просто сейчас реально какое-то совершенно наводнено вот это все рекламное пространство, а оно как бы серое уже, да, то есть вы напомню, что рекламировать VPN в России запрещено, это штрафы какие-то. Нам-то пофиг, мы на себя все это возьмем, в смысле, у меня там есть 666 тысяч штрафов, вот, еще штрафуют там до 14, 88 тысяч, я все хочу, 1 488 000, все хочу довести, они меня там что-то сбрасывают и так далее, обидно. Не суть. Суть в том, что некоторые просто лгут. Вот тоже точно так же обратите внимание на рекламу тех VPN, которые обещают обход белых списков. Нет, они не обходят белые списки, они вам врут. Белые списки, мы попробовали эти все решения, они не обходят. Они пользуются тем, что люди покупают вот на нервах, на еще на чем-то, покупаете их продукт, а потом, если у вас не получилось, типа, подключиться по белым спискам, и если вы, ну, там, типа, начинаете скандалить, они вам просто вернут деньги. Но знаете, сколько народу обращается, да, вот как бы за возвратом денег? Там примерно 2%, кто требует возврата денег. Поэтому если вы купили сейчас VPN, который не обходит белые списки, требуете, немедленно требуете возврата денег, они вам врут, белые списки такие VPN обходить не могут технически.
Кстати, да, тут в чате еще был вопрос про такое слово телега. Мы обсуждали на прошлой неделе эту телегу. Ребята, ну, как вы думаете, если вам говорят, что мы будем обходить блокировки, как они это будут делать? Они просто будут прогонять весь ваш трафик через себя. И, соответственно, это просто такая оболочка, как сделать Макс из Телеграма. Так что будьте, конечно, бдительны. Времена такие настали очень давно. Давайте поговорим в финале про страну, которая в чем-то нас опережает, ну, нас, это Россия, в чем-то от нас отстает. Это Беларусь. На этой неделе случилось смешное. Вот тут реально смешное. С одной стороны, смешное и комичное, а с другой стороны, даже один из главных белорусских пропагандистов, есть такой абсолютнейший шиз, Озаренок, он прям громко бил руками-ногами и кричал, что, мол, типа, нужно, чтобы все выполняли белорусский закон. И ситуация следующая. В Беларуси на какое-то время, на короткое время, взяли и заблокировали ВКонтакте. Заблокировали за то, что там, ну, реально существовали группы, очень опасные на самом деле группы, в которые зачем-то люди вступали, зачем-то граждане Беларуси вступали туда. Это было очень опасно, на самом деле очень опасно. Там посадок было больше, чем в России за эти группы. Тем не менее, там продолжали существовать группы, посвященные событиям 2020 года, ну и много-много еще чему против власти Лукашенко и его приспешников. И вот за это решили, соответственно, взять и заблокировать вначале некоторые страницы, а потом просто на какое-то время заблокировали ВКонтакте целиком. Выглядело это, конечно, все очень комично, ну, потому что это, как все всегда шутят, за то, что из гестапо выгнали за взгляды, либо что-то подобное в том же духе, за жестокость, да, но все равно, как бы, вот я бы выделил тот момент, что уже даже в Беларуси не очень-то готовы цацкаться с российскими IT-компаниями, потому что, ну, на кто они такие, эти IT-компании? Но я уверен, что у одного Михаила, что у другого есть какая интересная информация сверху.
Слушай, у меня никакой информации нету. Там как-то все быстро восстановилось, непонятно, то он был в списке, то не был в списке. Я вообще как бы на это смотрю как на некий, я бы даже сказал, не троллинг, а, как сказать, саботаж. Какая-то из башен, мне кажется, белорусов решила этот вопрос ускорить. Типа, ах, вы хотите закрыть там у нас тут ВКонтакте, а мы сейчас сами закроем, а потом перед русскими отдувайтесь. Вот. И они, значит, закрыли, внесли во все списки, русские стали возмущаться, как-то, а как же наше облучение будет происходить, как белорусов? Вот. И, соответственно, как-то это начало откатываться назад. Ну, то есть это такой прикольный момент внутреннего дезорганизации в стране, где, как мы понимаем, нету никаких вообще законов, там, я не знаю, вообще ничего нету. То есть, и в целом, как бы приказали, они делают, как сверху приказали. Вот. И мы просто наблюдаем вот такой, ну, это какая-то такая игра получается.
Уже
Вот, да.
хотел сказать жаба Гадюкин просто, да?
Ну да,
Только
такое.
это как-то стыдненько немножко это все звучит, типа, кто из них жаба, а кто гадюка, это, в общем, как бы на самом деле не важно. Но действительно произошел акт такой, как бы вот жаба Гадюкинга. Одна жаба, в общем-то, решила наказать другую гадюку. Вот, гадюка, как бы, ну, тут же, видимо, началась тоже что-то ей как-то не очень понравилось. Вот, там Степа, господи, как там его зовут-то? Дружочек Путина, как у него фамилия? Скажите мне, напомните мне. Ковальчук. Вспомнил. Вот. Степа Ковальчук позвонил дедушке Ковальчуку. Ковальчук позвонил, видимо, уже деду вот этому, да, нашему плешивому. А тот позвонил уже 3%-му. Вот. И вот, видимо, на каком-то, да, может быть, на более низком уровне это все порешалось. Там, типа, да, чтобы не привлекать внимание санитаров, скорее всего. Ну, вот произошел такой жаба-гадютинг, очень смешной. Вот. Причем, как бы, сразу было понятно, что сейчас эту группу удалят. Она называлась Плошча. Это группа, я сейчас, может быть, не очень хорошо по-белорусски сказал. Вот. Но эта группа, она, к слову говоря, она все еще существует. В нее можно зайти, но не с территории России, не с территории Беларуси, я проверил. С территории Германии она все еще существует и все еще можно ее использовать.
Да, у нас на самом деле оставались еще новости, и новости все такие достаточно массивные, глобальные и долгие. К сожалению, мы их, наверное, одну, наверное, мы отложим на следующий раз, потому что она у нас в затеряшках и так. Но я тут бы хотел еще обратить внимание ваше и всех наших зрителей на одну вещь. Вот я сколько лет 10, наверное, в российском IT занимался тем, что его двигал. Прям, ну, мы много работали, и прям есть компании российские, которые много сделали именно для индустрии, именно для IT. А ведь как выходит интересно, что как только начинает отваливаться Amazon, один дата-центр в Амазоне, весь мир чувствует и знает. А когда в России бросают сапог, это
Навального.
замечается только в России. Но это печаль, но это показатель того, что все быстренько, все крупные IT-компании вывезли свои ресурсы, свою разработку, все то, что будет интересно миру. А и внутри остались хорошие, умные ребята, они остались. Но они заперты там, и снаружи они, к сожалению, неинтересны и не нужны, и сервисы неинтересны, не нужны. Ну, это на самом деле тоже дополнительный, наверное, плевок в лицо нам всем, кто все это делал, всем этим занимался и все это развивал.
Львок, знаешь, что главное какое на самом-то деле зримое? Это когда капитализация Небиуса превысила капитализацию Яндекса. То есть, когда капитализация вот той отрыжки, которую как бы оставили для Воложа, стала стоить на рынке дороже, чем все, что у него, по сути, забрали. Ну, там мы можем много говорить, так он себя вел, не так он себя вел. Это как бы уже вторая и третья тема. Это просто вот по бизнесу, да? Небиус дороже Яндекса. Это до мышей.
А ВК, что когда она показывает, самая
Да.
прибыльная корпорация российского интернета показывает убытки. Причем какие-то убытки, сопоставимые с, там, я не знаю, с доходами вообще, там какие-то долги какие-то там образовались. Убытки, сопоставимые с выручкой компании. Представляете? Ну, то есть, как можно было управлять так компанией, чтобы добиться такого выдающегося результата? И теперь они спасают, собственно, ВК тем, что они продвигают вам Макс. Вот. И еще раз я повторю про людей, которые поставили себе Макс, мне вас не жалко. Вот совсем не жалко. Не приходите ко мне, не жалуйтесь, пожалуйста, что вас прочитали, а потом посадили куда-то. Вот. Не пользуйтесь Максом ни при каких условиях, отказывайтесь от его установки. Так. Вот эта вся история, которая связана с блокировками Телеграма и WhatsApp, это напрямую связанная история с тем, что люди взяли и поставили себе Макс. Шелтер они его себе поставили. Не знаю, какие еще, не матерюсь, не матерюсь. Вот. Еще в какие-то места они себе этот Макс поставили, на какой-то телефон специально. И есть дебилы, которые пошли и купили себе телефон для того, чтобы поставить Макс. Вот. Ну, то есть, вот буквально за свои деньги купили, чтобы что? Чтобы их посадили в этом самом Максе. Я не знаю, зачем они это делают. Показатель Макса достиг половины всех пользователей того же самого Телеграма. У них KPI сработало. Они хренакс этот рычажок, который блокирует Телеграм, они его включили. Я вот этого добивался, чтобы вы не ставили этот самый Макс. Вот. Ну, к сожалению, вот до всех не докричишься, до всех не достучишься, а некоторые еще и же обиделись на меня. Вот. На этом, наверное, передачу надо заканчивать, потому что я сейчас опять...
Не-не-не, подожди, подожди. Мы сейчас закончим передачу на позитивную информацию. Смотрите, мы смогли убедить Михаила, чтобы он не матерился.
Все так,
Целый
да.
один раз Миша вообще ничего не сказал. Это подвиг, который заслуживает того, чтобы вы поставили большой палец вверх. Он же нравлик, он же лайк, он же много-много чего еще. На самом деле ваши лайки, ваши подписки, ваши комментарии очень важны не столько даже для роста канала, сколько для того, чтобы конкретно то, о чем мы сегодня говорили, а мне кажется, это немного важной информации все-таки мы сегодня озвучили, полезной, чтобы оно дошло до большего количества людей. Потому что, ну, вот серьезно, людей, которые остались на Ютубе, их внезапно сильно больше, нежели кажется российским властям, что тоже важно, что тоже полезно, что тоже не последнее дело. И только от этих людей зависит, чтобы вся информация и дальше доходила, доходила и доходила. С вами были Михаил Климарев. Обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «За телеком». Михаил Гуревич, обязательно подпишитесь на его телеграм-канал «Добрый вечер». Меня зовут Денис Альшанов. Можно подписаться на мой YouTube-канал, где я, может быть, соберусь силами и сниму, наконец-таки, подробный большой ролик про то, как устроены криптовалюты, где никаких рекомендаций давать не буду. Обязательно завтра с утра приходите посмотреть The Breakfast Show, тем более завтра будет эфир из ниоткуда-нибудь, а из Берлинской студии. К нам возвращается после небольшого отсутствия Татьяна Ф. Ну, а с ней будет Макс. Это нужно обязательно посмотреть. Там будет правильный Макс, хороший Макс, наш Макс, а не вот этот вот их неправильный, плохой. Пока. Увидимся через неделю.